Всем привет! Меня зовут Даша. Я в прошлом биохимик, а сейчас преподаю йогу и йога-терапию.
Привет! Меня зовут Женя. Раньше я работала врачом-офтальмологом. Сейчас ищу себя в других областях, одна из которых — программирование.
Мы две подруги, которые ранее жили в одном городе и любили частенько собираться на чашечку чая, чтобы пообсуждать разные книги, научные статьи, психологию, самообразование.
Сейчас нас разделяет океан, поэтому мы продолжаем наши разговоры, только теперь по скайпу.
Мы решили делиться этими беседами с вами.
Так что добро пожаловать на подкаст «Даже про науку». Привет-привет!
Привет!
Ну что, сегодня мы решили поговорить с тобой о такой теме, как ошибка выжившего. Расскажи, Даша, что это такое?
Я начну, пожалуй, с истории, чтобы немножко термин был понятнее. Сам термин «систематическая ошибка выжившего» появился во время Второй мировой войны. Одному венгерскому математику Абрахаму Вальду командование Америки доверило проанализировать пробоины от пуль и осколков американских самолетов и предложить новый способ бронирования этих самолетов, чтобы они реже разбивались и пилоты реже гибли. Бронировать самолеты полностью было невозможно, поскольку это сделало бы их очень тяжелыми, поэтому нужно было забронировать только такие критически важные участки. До Вальда исследователи предлагали бронировать те участки, которые у вернувшихся самолетов были в осколках и пробоинах. Вальд же сказал, что это совершенно нерационально, и нужно, наоборот, бронировать участки, которые у вернувшихся самолетов были целыми. Он аргументировал это тем, что раз эти самолеты вернулись, значит, те осколки, те повреждения были не критичными для самолета. А, скорее всего, осколки в иных неповрежденных местах не дали вернуться иным самолетам. Кстати, такой подход Вальда спас жизни очень-очень многих пилотов во время Второй мировой войны. И его такой подход был, конечно, очень разумным. Почему военные сами не могли сделать такой вывод? Все просто. Погибшие самолеты оставались на поле боя и просто выпадали из анализа. Так и систематическая ошибка выжившего. Это такое когнитивное искажение, когда мы учитываем известное и пренебрегаем неизвестным, но тем не менее существующим. Жень, может, ты приведешь еще какие-то примеры систематической ошибки выжившего, что встречается сейчас в современном мире в том числе?
Ну, у всех у нас, мне кажется, на слуху истории знаменитых людей, мультимиллионеров, таких как Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Джобс, которые в свое время бросили университеты, колледжи и то, что называется, пошли за своей мечтой. И в этих историях как будто бы сквозит такой посыл, что каждый из нас тоже, в общем-то, может бросить университет и просто нужно приложить очень-очень много усилий, и все у вас обязательно получится. И таким образом мы начинаем изучать биографии этих людей, пытаемся перенять их привычки. Опять же, эти статьи, видео познавательные повсюду, 10 привычек знаменитых людей. Еще один такой более житейский пример. Например, какие-то условные родители подумывают о том, в какую школу отдать своего ребенка, и вот они знают о какой-то студенческой группе, в которой из 5 студентов, получивших самые высокие оценки, 3 выпустились из одной определенной школы. И очень велика вероятность, что в сознании этих родителей возникнет мысль, что эта школа очень хорошая. Но на самом деле для того, чтобы объективно ее оценить, нужно взять выборку из всех ее выпускников, причем желательно не за один год. Вот. Есть много когнитивных искажений, но ошибку выжившего относят как раз-таки к ошибке выборки. Почему эта тема заинтересовала именно тебя?
Вообще тема заинтересовала меня достаточно давно. Мне кажется, особенностью современного мира является засилие просто всех известных нам источников информации, СМИ, какие-то популярные порталы, социальные сети. Вот засилие всех их разными историями про успешный успех, не побоюсь этого словосочетания. Мы постоянно видим, как кто-то разбогател фантастически, кто-то продал какой-то огромный бизнес в 20 лет, кто-то создал какой-то суперпопулярный блог. И все это создает у нас такую идею, что вокруг все чего-то делают, добиваются каких-то невероятных высот, не сильно много вкладывая при этом усилий. И, как мне кажется, это значительно может понизить качество нашей жизни, потому что мы начинаем думать, что, возможно, что-то не так с самими нами, что-то мы как-то сидим и особо никакими миллионами долларов не ворочаем. И мы пытаемся как-то из этой ситуации выйти. И тут нам опять помогают социальные сети. Мы заходим в Facebook, заходим в Instagram. Тут контекстная реклама, спасибо маркетологам, выскакивает про то, что вот он новый курс. Курс, как достичь успеха, курс, как заработать много денег. Подписывайся, покупай, поехали. Мы проходим эти бесчисленные курсы, читаем разные книги, какие-то скачиваем чек-листы, слушаем подкасты и в итоге ожидаем, что вот-вот-вот сейчас попрет. Но, к сожалению, обычно это все заканчивается просто тем, что мы вновь разочарованы, нам кажется, что система не работает какая-то или не работает только на нас, и у нас что-то не получается. И это такой порочный круг. И вот понимание, что есть статистика, есть такое понятие когнитивное искажение, как ошибка выжившего, что мы видим только какую-то небольшую выборку людей, очень важно для поддержания нашего внутреннего комфорта, какого-то внутреннего спокойствия. Женя, расскажи, а что для тебя вот это когнитивное искажение, что ты об этом думаешь?
Ну да, я согласна с тобой, что поскольку мы сейчас очень много информации получаем из соцсетей и различных медиа, то мы зачастую себе не отдаем отчета в том, что эти преуспевающие люди — это один из 10 тысяч, к примеру, а остальные 9999 еще находятся на своем пути к успеху. Причем для каждого это совершенно свой успех, и совсем не обязательно, что нужно перекладывать на себя эти клише с других людей. И на самом деле самой такой важной и существенной мыслью мне здесь кажется то, что мы видим информацию вот об этих современных как бы выживших. И важно не только то, что мы не получаем информацию о проигравших, но мы даже не осознаем, что мы ее не получаем. И в этом есть вот это наш источник нашей когнитивной ошибки. Вот. А еще мы смотрим на успешных людей, и нам кажется, что именно это те люди, которым мы должны задавать вопросы об их пути к успеху. Но на самом деле, если так подумать, то это люди, все решения которых сработали. И у каждого на пути бывают успехи и провалы, но, как мне кажется, вот такой реализованный человек, оглядываясь на свою жизнь, видит в основном, помнит в основном правильные решения, потому что память немножко стирает вот эту информацию о провалах, неудачах, и поэтому мы никогда не сможем повторить их историю один в один, принять те же самые решения, и таким образом как бы информация оказывается для нас совершенно нерелевантной.
Ну да, плюс есть еще одно когнитивное искажение, сейчас не вспомню его название, но суть в том, что мы склонны переоценивать принятые решения, и мы редко думаем, что что-то бы пошло намного лучше, если бы мы приняли другое решение. Нам всегда кажется, что то, что мы сделали, это привело нас в текущую точку, и что мы молодцы, в конце концов. И это здорово, это защищает нас от самобичевания. Но, опять-таки, мы тоже можем иногда немножко запутаться.
Да, есть еще такой момент, как парадокс доступности информации. Это тоже одна из разновидностей ошибки выжившего, тоже немножко в переложении на современные реалии. Можешь немного пояснить о том, что это такое?
Парадокс доступности информации сейчас выделяют параллельно систематической ошибкой выжившего. Он заключается в том, что люди могут считать исход более вероятным только потому, что о подобных ситуациях, случаях сообщается больше в, например, средствах массовой информации, на новостных порталах. В отличие от ошибки выжившего, причиной вот этого перекоса являются внешние факторы, да, предпочтения журналистов. Журналисты опираются на то, что людям больше нравится. Условно говоря, никому не интересно читать какие-то скучные новости. В основном люди любят какой-то такой потрясающий их разум, эмоции, материал, какой-то трэш, и журналисты, конечно, с готовностью этот материал предоставляют, дабы поднимать рейтинги порталов, каких-то изданий. И вообще все мы знаем, что сейчас реклама — это прям такой двигатель всего. Например, какие-то порталы, как информационные, развлекательные, тот же YouTube, они все работают по одному принципу. Их задача — оставить потребителя как можно дольше на сайте. Ну, в общем-то, это касается любой социальной сети сейчас и так далее, любого сайта. Заставить нас кликать все дальше, отсюда цепкие заголовки, отсюда как можно более невероятные какие-то истории с какими-то неожиданными финалами, может быть, не очень адекватной вообще ситуацией. Например, да, у многих может складываться впечатление иногда, что самолеты, да, они там чуть ли не каждый день падают, постоянно, да, в новостях об этом сообщается, какие-то расследования, там, ищут черный ящик и так далее. Все за этим следят, ну, может, уже не так много, как раньше, но тем не менее. Но известно, да, что в авариях автомобильных людей погибает гораздо больше, чем в авиакатастрофах. Ну, понятно, что никто не будет каждый час сообщать, в каком там уголке мира произошла какая автомобильная авария, это никому не будет уже интересно. И вот из-за того, что происходит сдвиг в сторону какой-то из информационных новостей, информационного вот этого вот посыла, из-за сдвига в сторону интересов потребителя, и происходит вот это вот, происходит этот парадокс доступности информации. Что-то нам кажется более вероятным только потому, что мы слышим об этом больше и больше.
Да, здесь, кстати, есть еще один интересный пример, на мой взгляд. Проводили исследование, в котором опрашивали вот буквально выживших после катастроф. И если таковые выжившие имеются, и они рассказывают какие-то факты о катастрофе, то доказано, что у людей, которые потом воспринимают эту информацию в каких-либо СМИ, складывается впечатление, что, ну, в общем и целом, не такая-то страшная была и катастрофа. То есть раз есть выжившие, значит, они как бы не оценивают и немного выводят из поля своего зрения тех, кто погиб, хотя там могут быть десятки и сотни людей по факту.
Жень, ты как специалист, расскажи, пожалуйста, вот в медицине, как проявляется парадокс доступности информации?
Ну, это тоже такой довольно забавный факт, о котором я, честно, не думала, пока не начала готовиться к нашему сегодняшнему выпуску. Каких исследований публикуются, в которых, ну, как правило, показан положительный эффект какого-либо лекарства либо методики. Ну, с лекарствами все немного сложнее, там, конечно же, они вначале проходят многолетние, многотысячные, многоцентровые исследования, прежде чем начинают применяться в реальной практике. Но существуют различные методики, хирургические, терапевтические и так далее, которые вот именно в научном сообществе обсуждаются, и потом уже по результатам этого отдельно взятый врач может, как бы изучив информацию, как-то внедрить это в свою практику или нет. Так вот, я о том, что не публикуются исследования о том, что мы пытались делать то-то, то-то, и у нас ничего не получилось. И на самом деле довольно интересно было узнать, что вот в последнее время к таким изданиям научным стали даже предъявляться требования, и некоторые им следуют, быть может, не все, и начинают вот именно публиковать у себя такие результаты, которые могут на первый взгляд показаться абсолютно бессмысленными, какими-то абсурдными, о том, что да, вот мы применяли на такой-то выборке, то есть все по тем же самым стандартам описано, но это не показало эффекта. Хотя на самом деле, если так подумать, то это абсолютно настолько же полезная информация для специалистов этой области.
Абсолютно с тобой согласна. Действительно, читать статьи, где бы описывались результаты исследований, которые не работают, да, какие-то, не знаю, продукты, препараты, которые не работают, хотелось бы побольше видеть таких результатов, потому что сейчас тенденция иная, минимально даже, да, какое-то открытие, какой-то эффект положительный каких-то веществ, продуктов. Сразу из этого публикуется огромная статья, она везде шумит, вокруг нее очень много становится внимание. А вообще и научные статьи стоит фильтровать, Безусловно, читать оригиналы, источники — это очень важно, много ценнее, чем просто какие-то статьи на развлекательных порталах, где написано, что британские ученые что-то там открыли. Но нужно относиться, да, внимательно абсолютно ко всему, потому что нередкие ситуации, когда исследователь очень прям хочет, чтобы его гипотеза оказалась верной, да, и может даже иногда какие-то факты как-то так по-своему описывает, поэтому действительно это очень важно. Интересную тему ты, Женя, затронула. Я думаю, как-нибудь мы обязательно поговорим про то, как вообще читать научные статьи, где их искать, и ну, как оценивать их важность, их правдивость. Особенно, мне кажется, очень много таких иногда притянутых откровенно за уши исследований в области питания. То ли они мне просто попадаются, то ли я много читаю на эту тему статей. Но это прям действительно здесь вообще очень сложно найти истину.
Знаешь, мне кажется, питание вообще одна из самых противоречивых тем. Тут абсолютно непонятно, на что полагаться, потому что, да, невозможно взять людей, которые едят абсолютно одно и то же на протяжении очень долгих лет. И у них абсолютно одинаковое исходное состояние здоровья. Но, да, мы с тобой чуть-чуть отклонились.
Хорошо, Жень, мы с тобой поговорили уже про вообще, что такое ошибка выжившего, да, привели какие-то примеры. Я предлагаю поговорить про практическую составляющую знаний об этом когнитивном искажении. Что же с этим мы можем делать, как знание об этом нам может помочь?
Ну, ты знаешь, когда я об этом думала, то первая мысль, которая мне пришла, это такая установка, наверное, которую я когда-то не отследила точно момент, когда внедрила в свое сознание, и опять же, не могу сказать, что я прям стопроцентно в этом преуспела, то есть, конечно, ну, в общем, сначала я скажу, наверное, что за установка. Это такой прекрасный совет, что не стоит равняться на других людей и сравнивать себя с ними, а сравнивать себя нужно с предыдущей версией себя. Есть такая другая замечательная установка, которая тоже из детства: не стоит равняться на отстающих. Никто тут, конечно же, не предлагает равняться на отстающих, но и на лидеров тоже далеко не всегда адекватно, потому что жизнь показывает, что даже если мы приложим столько же стараний, как они, никто не отменял, конечно же, что любой успех — это огромное количество работы, стараний, труда, то не факт, что у нас другие предпосылки, которые были у них, окажутся настолько же благоприятными, и вот вся эта мозаика сложится, и получится все классно в конечном итоге. А когда ты думаешь о том, что вот сегодня я молодец, а вчера я был не такой молодец, и уже за это, мне кажется, можно дать себе медальку.
Я думаю, что знание этого когнитивного искажения помогает очень сильно, наверное, в какой-то мере повысить собственную самооценку. Ты понимаешь, что в средствах массовой информации муссируется очень много известных историй про успех. Просто это интересно читать, но при этом ты понимаешь, что огромное количество населения планеты, люди, которые сталкиваются, сталкивались и будут сталкиваться с неудачами, как и ты, и снимается такая важность с того, что каждый день у тебя в жизни не происходят какие-то невероятные события, которыми можно было бы поделиться в Инстаграме. Ну и плюс ко всему, мне кажется, понимание того, что понимание такого явления, как ошибка выжившего, помогает нам двигаться к своим каким-то истинным целям и желаниям, потому что если мы всем этим пренебрегаем и пытаемся, условно говоря, стать вторым Моцартом, то, ну, во-первых, возможно, мы начинаем преследовать цели, которые вообще не являются нашими истинными желаниями, а во-вторых, миру не нужен второй Моцарт. Моцарт уже был, всем нужен какой-то новый, уникальный человек, который принесет что-то новое, создаст что-то новое. И когда мы начинаем двигаться уже за своими целями, не пытаясь повторить успехи других людей, не пытаясь отыграть какие-то чужие стратегии, мы действительно становимся на путь создания чего-то интересного, волнующего, уникального, не похожего ни на что предыдущее.
Ну, ты сказала, на самом деле, очень такую интересную и важную вещь о том, что нужно знать, каковы твои цели, и к ним стремиться, и не изменять. Для многих людей, мне кажется, трудно и сказать-то, собственно говоря, четко, что же за цель такую глобальную они преследуют в жизни. Поэтому их, конечно же, да, тоже нужно, с одной стороны, как-то поискать, в себе покопаться. Ну и, мне кажется, пересмотреть порой вообще понятие успеха как такой невероятной огромной ценности и цели. Потому что, ну, что в сознании большинства людей успех? Это деньги, популярность, власть, возможно. Но не стоит забывать, что любая цель, даже если она там супер какая-то высокоморальная, скажем так, неважно, это можно по-разному рассматривать, это тема для отдельной долгой беседы, все равно это цель, это одна какая-то точка во времени, в твоей жизни. И порой бывает так, что пока этой цели достигнешь, то она уже немножко и актуальность свою теряет, и вроде как не так-то и хотелось. И, во-вторых, кайф, вот это вот удовольствие от достижения цели, он, безусловно, огромен, но краткосрочен. То есть наш мозг, мне кажется, устроен так, что когда мы все-таки добиваемся и достигаем, мы какое-то время, в лучшем случае, порадуемся, но потом опять возвращаемся на грешную землю и начинаем искать себе какие-то новые цели. Поэтому, наверное, нужно, ну, по крайней мере, подумать. Я это тоже не могу сказать, что полностью уже прям интегрировала в свою жизнь и стала в этом деле мастером и профессором, но я стараюсь думать о том, чтобы жизнь рассматривать не как цель, а как процесс, и этим процессом стараться максимально наслаждаться.
Совершенно с тобой согласна. На самом деле есть же такое понятие, как гедонистическая адаптация. Еще одна особенность нашего мозга заключается она в том, что мы очень быстро привыкаем к тому, что мы уже получили, что у нас есть. Как бы долго мы этого не ждали, увы, радость от получения чего-то мы не можем растянуть на очень долго, и мы к этому очень быстро привыкаем. Кстати, точно так же, как мы привыкаем и к чему-то плохому, поэтому человеческие вид выживал в свое время, но это уже совсем другая история. Я бы еще хотела от себя добавить, что я уже сама давно практикую и действительно рекомендую искренне немножко фильтровать источники, из которых вы черпаете ежедневную информацию, а мы ее черпаем просто огромное количество. Я предлагаю действительно поменьше читать информационных, развлекательных порталов. Помните, что их цель — просто подольше задержать ваше внимание, заставить вас серфить, тыкать на одну статью, на вторую, на третью. Я, например, давным-давно брала себе рекомендации в YouTube специальным расширением. А вообще еще лучше читать книги. Очень всем рекомендую, себе в первую очередь. Хочу еще больше читать.
Да, да, ты знаешь, хоть и говорят, вот мы с мужем эту тему обсуждали недавно, и он сказал, что, ну, я говорю, вот печально, что книги умирают, мол, да, что все меньше и меньше людей. Да я сама, слушай, если так посмотреть по большому счету, то за прошлый год я хорошо, если там 5 книг вот действительно от и до прочитала, то есть я могла там начинать и бросать. Но он сказал, что, по его мнению, можно замечательно это все в другой форме представить, например, в виде видоса на Ютубе или курса. Да, целый курс — это, конечно, прекрасно, но, как мы знаем, довольно сложно его начать полностью посмотреть и закончить. А что касается видео на Ютубе или фильмов, то нет, я вообще не согласна. То есть для меня все равно приоритетным источником, ну, не знаю, как насчет информации, но точно новых идей и какого-то вдохновения все равно остаются книги. Вот. И да, то, что ты говорила о развлекательных ресурсах, мне сразу пришла мысль о том, что вообще нужно стремиться свою жизнь сделать как можно больше осознанной, потому что я себя как-то, ну, очень часто в последнее время ловлю на том, что беру в руки телефон с тем, чтобы в интернете что-то абсолютно конкретное найти, и откладываю его через 5-10 минут. Я сделала все, что только можно, все перепроверила, всем ответила, но не нашла то, зачем его взяла вообще изначально в руки.
Ох, слушай, насчет телефона, да, это безумно интересно. Недавно я тоже обсуждала с мужем и его братом, сколько вообще времени мы проводим в телефоне, сколько раз мы разблокируем экран за день в среднем. И когда-то я ставила себе приложение, и даже когда я думала об этом, все равно больше сотни раз в день мы просто пытаемся что-то разблокировать телефон, пялимся, иначе не скажешь, в экран, что-то там посмотрели, закрыли, снова схватились. У нас уже какой-то прямо голод, что мы не можем даже просто спокойно провести время в очереди, да, все сразу же быстренько хватаются за телефон, сидишь в машине, кого-то ждешь, хватаешься за телефон. Если честно, когда ты начинаешь об этом задумываться, то прям становится немножечко жутко и страшно, но я думаю, что осознанность нам в этом поможет, если действительно поставить это своей целью, как-то минимизировать взаимодействие со своим телефоном, то это все возможно сделать. Опять-таки, главное, без самобичевания, с пониманием, зачем вам это нужно. Если вам это не нужно, значит, не делайте. Ничего страшного, ничего вы, значит, не теряете.
Я хотела озвучить еще один совет, который приходил мне в голову. Это то, как мы, какую привычку мы имеем задавать вопросы. Я сейчас говорю не только о беседах с какими-то лидерами мнений там, в нашей области, с большими специалистами, когда у нас есть такая возможность, например, там, в конце какой-то лекции, выступления, но и просто вот с нашими людьми из нашего близкого круга. Мы как бы считаем более логичным спрашивать, что вы сделали, чтобы добиться того-то. Но на самом деле порой, вот, рассмотрев эту ошибку выжившего, возможно, более правильным было бы спрашивать, какие ошибки вы допустили, или в какой момент, вот, да, ты добился, но в какой момент ты чувствовал, что ты максимально готов сейчас уйти от этой своей конечной цели и сбиться с пути. Что вы сейчас сделали бы иначе, если бы была такая возможность?
Абсолютно с тобой согласна. И знаешь, мне иногда кажется, что мы как-то очень уникальны в своих удачах, а вот в неудачах мы как-то едины более. Слушай, ну мы с тобой, кроме основной темы, сегодня затронули очень много других параллельных тем и про книги, и про источники информации, откуда ее черпать. Так что у нас с тобой, мне кажется, пока еще очень много тем, о которых мы можем поговорить. Предлагаю сделать некоторое резюме всего, о чем мы сегодня говорили. Мы, опять-таки, старались очень стройно держаться темы. Иногда мы куда-то убегаем, но это все потому, что нам очень много чего интересно. Но мы стараемся держаться одной выбранной линии.
Если попытаться подвести итог, то во всей этой теме, быть может, для кого-то прозвучат, для меня, например, звучат какие-то нотки капитуляции, типа... успех же так маловероятен. Давайте просто забьем и смиримся с тем, что у нас есть. Но на самом деле это не так. И это, конечно же, однозначно не та мысль, которую мы пытались донести. Просто нужно оценивать информацию, держа в голове то, что мы знаем об ошибке выжившего. И, наверное, учиться не только, попытаться, по крайней мере, если вообще можно учиться на чужих ошибках, то учиться не только у успешных людей, но и у тех, кому не удалось в чем-то преуспеть, достичь своей цели.
Да, согласна. Наша цель не оправдание, а просто создание более реалистичной картины в голове, а у себя и у каждого, кто послушает, кому эта мысль придется по душе. Наш мозг, он, конечно, уникален. Просто невероятное наше приобретение эволюционное, но и он может ошибаться и выдавать разные ошибки. Знание и понимание этих ошибок – это уже большой плюс на пути к, во-первых, пониманию себя и на пути к достижению каких-то собственных целей.
Да, здорово, классно. Осталось применить в жизни. Да, спасибо тебе за разговор. Было, как всегда, приятно и классно. Пока.
Все, Жень, пока, до встречи. На самом деле, это наш второй подкаст. Первый подкаст мы записывали пару недель назад. И пока его сохранили где-то в папочке на компьютере, как маленький комковатый блинчик, может быть, мы его когда-нибудь выложим, этот подкаст мы уже к нему подготовились больше, он у нас был более структурированный, хотя диалог у нас шел не очень просто, а в конце вообще моя часть, к сожалению, не записалась. Поэтому, увы, пришлось повозиться, вот, я перезаписала все свои ответы, чтобы это возможно было как-то слушать. Я надеюсь, что вам понравится. Не судите нас строго, мы все еще учимся. Дальше, я уверена, будет больше всего интересного, увлекательного и познавательного. Всего хорошего дня или хорошего вечера. Пока!